Часть шестая. Храм быка. Один. Вечером в четверг, перед тем, как лечь спать, Рози опять подключила в розетку свой новый телефон и позвонила Анне. Она хотела спросить, нет ли каких-нибудь новостей и не видел ли кто Нормана в городе. На оба вопроса Анна твердо ответила «нет». Сказала, что все спокойно, и напомнила старую поговорку про то, что отсутствие новостей — это само по себе хорошие новости. У Рози были свои сомнения на этот счет, но она не стала высказывать их вслух. Поколебавшись, она робко выразила соболезнования в связи со смертью бывшего мужа Анны. Она не знала, правильно ли поступает. Может быть, существуют какие-то правила, как вести себя в подобных ситуациях, но она этих правил не знала.
«Спасибо, Рози», — ответила Анна. «Питер был человеком немного странным, с тяжелым характером. Он любил людей, но его самого любить было непросто. Мне он показался очень хорошим. Я в этом не сомневаюсь. Для людей незнакомых он был просто добрым самаритянином. Для своей же семьи и для тех, кто пытался с ним подружиться, а я знаю, о чем говорю, потому что он был мне и мужем, и другом. Он был скорее левитом, у которого есть свои принципы и который полностью пренебрегает мнением близких. Однажды, во время праздничного обеда на День Благодарения, он швырнул праздничную индейку в своего брата Хэлла. Не помню точно, о чем они тогда поспорили. Скорее всего, об организации освобождения Палестины или о Сесаре Чавесе,
известный мексиканский боксер.
Обычно они только и спорили, что на эти две темы». Анна вздохнула. «В субботу будут поминки. Мы все рассядемся на складных стульях, как на собрании клуба анонимных алкоголиков, и будем по очереди говорить о нем. По крайней мере, я думаю, что так оно все и пройдет».
«Звучит очень мило. Ты так думаешь?»
Рози представила, как Анна при этих словах приподнимает брови в своей безотчетно высокомерной манере и становится еще больше похожей на мод из старого сериала.
«А по-моему, глупо звучит, но ты, возможно, права. Но как бы там ни было, мне надо будет уйти с пикника на какое-то время. Я должна быть на поминках. Женщины этого города, те, которые на себе испытали, что значит боль и унижение, потеряли в его лице настоящего друга. И это не просто слова».
«Если это Норман...» — начала было Рози,
но Анна решительно ее перебила.
«Я так и знала, что это сейчас начнется. Я работала с женщинами, которых долгие годы терзали, калечили, унижали. И я знаю, что у многих из них развивается мания мазохистского величия. Типичный признак синдрома забитой женщины, наряду с комплексом неполноценности, отчужденностью и депрессией. Ты помнишь, когда взорвался Челленджер?»
«Да».
Рози не понимала, к чему клонит Анна, но взрыв космического корабля она помнила хорошо.
«Так вот, вечером в тот же день ко мне пришла женщина вся в слезах. На руках и щеках у нее были бордовые кровоподтеки. Она щипала себя и била. Она сказала, что все эти мужчины и эта симпатичная учительница погибли по ее вине».
Шэрон Криста Макколлиф, одна из членов экипажа Челленджера.
«Когда я спросила, почему, она объяснила, что написала письмо в поддержку программы пилотируемых космических полетов. Причем не одно, а целых два письма. Одно в Чикаго Трибьюн, а второе — лично конгрессмену от своего округа. А все дело в том, что женщины, которых постоянно бьют и унижают, через какое-то время начинают принимать вину на себя. И не только за что-то конкретное, а вообще за все, что происходит».
Рози вспомнилась, как Билл провожал ее до Корнбилдинг, обнимая за талию. «Твоей вины в этом нет», — сказал он ей тогда. «Ты за Нормана. Не отвечаешь».
«Я долго не понимала, почему так происходит», — продолжала Анна. «Но теперь, кажется, я поняла. Кто-то должен быть виноват. Иначе вся эта боль, депрессия и одиночество выстраданы ни за что. От этой мысли можно свихнуться. А лучше быть виноватой, чем сумасшедшей. И тебе, Рози, пора сделать выбор».
«Я не понимаю».
«Ты все понимаешь», — мягко проговорила Анна, после чего разговор перешел на другие темы.